«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ночью из Лондона пришла горькая и даже трагическая для многих моих товарищей весть о том, что ушел из жизни Каха Бендукидзе, человек, которого все мы знали в течение многих лет как талантливого предпринимателя, остроумного собеседника и душу компании, и который раскрылся в последние годы как политик и реформатор, но не успел довершить начатого. У нас он был акционером нашего независимого канала ТВС в 2002-2003 годах, и тогда мы часто с ним встречались, а мой гость Владимир Владимирович Семага с ним вместе начинал круглый стол бизнеса России. Сегодня тема нашей беседы грустный в этот день. Каха Бендукидзе, бизнесмен и реформатор. Дела и замыслы экономиста мы обсуждаем с нашими гостями. Владимир Владимирович, когда вы познакомились с Кахой?
Ну, это было безумно давно. 92-й или 93-й. Я уже сейчас точно не помню. Надо будет обратиться к Википедии, посмотреть, когда был создан круглый стол «Бизнес России». Это было такое объединение. Абсолютно романтичный. Вот как сказалось, да, бизнес и какая романтика может быть. А это собрались люди, которых долгое время первое правительство Сивана Силаева пестовало, так сказать, помогало, окучивало. Мы же все были вхожи в Белый дом до 93-го года. Шо, вообще вопросов не было войти, так сказать, и к депутатам Верховного Совета. И вот постепенно вот эта некая группа людей поняла, что бизнесу надо начинать становиться как бы некой структурой, которая может быть партнером для государства, для правительства, для каких-то политических партий, хотя их тогда было совсем ничего.
Это же до путча был 93-й год.
Да, до путча, да, это было, да. И тогда вот Олег Киселев, это нынешний замдиректора Анатолия Борисовича Чубайса, а в недавнем прошлом бизнесмен, очень известный банкир, вот он тогда привел первый раз Каху, если не ошибаюсь, а Иван Кивелиди, к сожалению, тоже покойный, в 95-м году он погиб от трагического такого обстоятельства. Вот он тогда нас всех собирал, и могу честно сказать, тогда там присутствовали исторические личности. Минотеп был представлен сначала Ходорковским, а потом Невзлиным. Несколько раз Борис Абрамович у нас бывал. Потом он ушел уже ближе к 95-му году, он уже стал как бы отходить от этого, понимая, что его основное направление – это Кремль, это небожители, а, так сказать, коллеги – это как-то немножко другое. Безусловно, Гусинский был, Владимир Щербаков, Владимир Александрович, да, значит, Каха, сегодняшний Банк Возрождения, Орлов. То есть много людей, которые и остались в бизнесе, и преуспели в бизнесе. И Каха был одним из тех, кто вот с неподдельным энтузиазмом взялся за эту ситуацию. Он очень ревностно относился к нашим собраниям. Он пытался все время полемизировать, пытался все время доискаться до какой-то истины. Потому что мы действительно, это был дискуссионный клуб, который вырабатывал некие позиции, приемлемые для тогдашнего молодого бизнеса, и некие направления взаимоотношений с правительством, с государством. Тогда еще очень осторожные, но удивительно, ну, практически еще кристально чистые. Никогда еще не было в те годы мыслей и побуждений наладить какие-то отношения, которые сегодня называют коррупционными. Каждый старался делать именно то, что он мог, но при этом, безусловно, уже многие находили какие-то концы, какие-то связи. Вот я помню у себя, первый круглый стол и последующий до 95-го года проходили у меня на Таганке. И я помню, один из первых приемов, который мы делали на Таганке, было человек 400, делал Минотеп. И самым главным приглашенным был вице-президент Рудской. И мы уже тогда понимали, что дружить с какими-то, так сказать, руководителями, наверное, имеет смысл. Но дружба и коррупционные составляющие в этой дружбе – это, наверное, все-таки понятия разные. Вот у Кахи их не было.
С нами на связь вышел Григол Катамадзе, чрезвычайный полномочный посол Грузии на Украине и бывший замминистра иностранных дел Грузии. Добрый вечер, Григол. Скажите, пожалуйста, вот Каха же был по образованию биолог, да. И вот он был талантлив во всех сферах. Как он себя проявил как государственный деятель? Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотя, наверное, он не совсем добрый, начиная со вчерашнего вечера, когда мы получили эту страшную страшное известие о том, что Кафе Александровича нет уже. Вы знаете, мне посчастливилось общаться много раз за последние несколько лет с Кафе Бендукидзе. Особенно вот в последнее время, когда я уже отошел от дипломатической деятельности, но вместе с тем, находясь в Украине, Кафе очень часто приезжал в Киев, помогал украинскому правительству в реформировании Украины. Честно скажу, я вот все время задумываюсь о том, насколько безгранично он все же любил свою страну, свою родину, Грузию. Вернувшись домой, имея все, он мог, конечно, как-то где-то спокойно жить и не нервничать, а ему пришлось очень много нервничать, потому что, вернувшись в 2004 году в Грузию, которая практически не было государства, и нужно было это государство строить. И я думаю, что если бы не Каха, пусть никто себе ничего не приписывает, если бы не Каха Бендукидзе, то очень много того, что произошло в Грузии, то, что сегодня работает, в том числе, особенно в сфере экономики, то, наверное, бы ничего и не было. Поэтому думаю, что Каха как государственный деятель, как экономист, который поставил на ноги Грузию в прямом смысле этого слова, его еще, наверное, его этот вклад в грузинскую действительность еще не оценен. Я убежден в том, что вот я, знаете, вот я очень много раз видел за последние полгода, когда Каха приезжал в Киев, не просто общался с правительственными кругами, он очень много общался со студентами различных вузов, различных городов Украины. Он очень много общался с представителями бизнеса. И вот его разговоры, его объяснение того, что происходит в украинской действительности и что нужно было бы сделать, я думаю, что молодежь, которая слушала его, и в которой загорались глаза, и появлялась огромная надежда и желание изменять к лучшему и изменяться к лучшему, я думаю, что это еще даст свои хорошие результаты в Украине тоже.
Спасибо, Григор. Давайте свяжемся с Украиной. У нас на прямой связи Владимир Лановой, бывший министр экономики, экс-председатель фонда госимущества. Владимир Тимофеевич, вот нам Григор Катамазов рассказал, чем обязана молодая грузинская демократия Кахи Бендукидзе. А какой вклад он внес в становление украинской государственности? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Примите мои также такие печальные слова в связи с этими событиями, о которых мы вчера узнали. И в Украине он пользовался очень высоким авторитетом. Наверное, это не только в Украине, потому что у нас известно, что во многих странах мира распечатаны, переведены книги, которые рассказывают о грузинском успехе. На самом деле Грузия совершила неимоверный прорыв. Это был колоссальный прыжок. Ведь Грузия все-таки, давайте говорить откровенно, была страной с наиболее сильной коррупционной системой, мафиозной, можно сказать, системой, проникшей во все сферы и жизни, и управления страны. И в очень печальном состоянии в социально-экономическом отношении. И вот несколько лет огромный феерический прыжок, и она на первых, на, может быть, десятых там позициях в мировых рейтингах является образцом. Вы знаете, нужно быть, наверное, человеком, глубоко разбирающимся в предмете, для того, чтобы и быть очень решительным, для того, чтобы совершить быстрые, эффективные, просто стремительные реформы. То есть он был глубоким профессионалом, хотя вокруг него идут дискуссии, поскольку его решительные подходы не очень нравятся многим чиновникам в разных странах, которые привыкли жить по другим правилам и в другом измерении. Вы знаете, борьба ведь между бюрократией и демократией является смыслом перехода тоталитарных режимов к демократическим, истинным, свободным, прозрачным системам, системам, направленным на народное добро. И вот не просто борьба с коррупцией как с явлением, а с системой бюрократии, бюрократического подавления общественных начал и экономических отношений. Вот что надо было сделать. Это человеку удалось, или просто его слова, если он где-то высказывался, его потом цитировали, принималось как заключительный вывод крупнейшего непререкаемого авторитета для всех.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Давайте послушаем политолога Кирилла Рогова, который дал Кахе Вендукидзе характеристику как реформатору. Давайте попозже послушаем Владимиру Симагу вопрос. А дальше, вот как развивались у вас уже отношения, когда, собственно, наступили рыночные реформы и...
Ну, собственно,
заработал.
И познакомились тогда, когда эти рыночные реформы пытались самореализоваться, потому что многие были убеждены, что нужно было просто выписку поставить, написать вот рынок, а дальше все само покатится и поедет. И вот как раз прилежал к тем, может быть, даже немножечко таким вот озлобленным персонажам, которые не понимали тупости происходящего. Он всегда стремился на эти процессы влиять, он всегда хотел... Вот как правильно сказали коллеги, хотел всегда... Знаете, у меня такое ощущение, что он в бизнесе какую-то биологическую составляющую всегда знал. И вот эти процессы, которые другие воспринимали как экономические, он еще с удовольствием для себя препарировал как биолог, как вот человек, который глубинную, сущностную составляющую может найти. И когда он с этим подходом, глубоко научным подходом, так сказать, и в том числе и философским, и диалектическим подходил, большинство из тех людей, которые пришли в чиновничество тогда... Они просто не могли его понять. Они не могли понять, как это можно отодвинуть собственные интересы и развивать экономику России. Вот тогда это уже не воспринималось, потому что слово «рынок» означало, кто пришел, тот должен обязательно получить с этого рынка что-то. На рынок не приносят просто так, с рынка нужно что-то взять. У него была другая концепция, он говорил, что нужно сначала построить, а потом уже можно что-то каким-то образом распределять, перераспределять. Это напрочь не воспринималось никем, ему, конечно, было безумно тяжело. К тому же еще озлобление возникало от того, что он был успешен в бизнесе. Он принял те правила, минимальные правила игры, которые были. Он достиг достаточно многих и очень объемных, так сказать, позиций. И людей бесило, что человек, выражающий идеи и мысли, несовместимые с их идеологией, с их нравственным пониманием, еще к тому же и успешен. Значит, его идеи каким-то образом внутренне поддерживались им самим и его коллегами.
Давайте послушаем мнение Кирилла Рогова. Давайте. О Кахе.
Ну, сегодня весь день говорят о Кахе, это ужасно, потому что это связано с тем, что его нету больше. И очень много сегодня говорят о Кахе как реформаторе. И я хотел вот к этим словам, о которых об этом сказали многие, почти все, добавить, что как реформатор, в чем была сила Кахе? Каха побывал и бизнесменом. Потом он служил министром в Грузии, бизнесменом он был в России. И в то же время он оставался идеологом экономического либерализма идеологом либерализма. И вот эти сочетание этих трех качеств, оно как бы и давало вот эту мощь реформаторскую. Он прекрасно знал, как делаются дела в бизнесе, но в отличие от других бизнесменов, которые, как бы поняв, как работает бизнес, как максимизируется прибыль, для них это становится главным таким спортом, вот максимизация прибыли, для Кахи это не стало спортом. И поняв, как работает бюрократическая машина, он хорошо понимал, он был очень реалистичный человек, да? Он был очень идеологичен и такой максималист в своих экономических и политико-экономических воззрениях, но при этом он был реалист как практик, он очень хорошо знал, как и то, и другое работает, и бизнес, и государство. И вот сочетание того, что он, в отличие от большинства людей, которые, как бы поняв, как работает бизнес, или поняв, как работает административная машина, для них это становится они подчиняют себя этой логике, Каха оставался над этими логиками, хотя и свободно ими обеими владел. И это давало ему такую вот мощь реформатора.
Давайте зададим вопрос Григолу Кутамадзе. Вот как, по-вашему, проявил себя Каха, когда предпочел, давайте тогда Владимиру Лановому задам вопрос. Вот он предпочел свое благополучие в России работе в тех государствах, которые вызывали неудовольствие Кремля. Но если в Грузии можно понять, что им двигал патриотизм, да, то вот что им двигало в случае с Украиной? Владимир Тимофеевич, вам вопрос. Слушаем вас.
Вы знаете, по-моему, он так же, как и многие люди такого склада, был воодушевлен событиями в Украине. Большой европейской стране, которая оставалась на обочине всего демократического и рыночного процесса. И он был настолько вдохновлен, он первых недель, наверное, был в Киеве или бывал в Киеве. Его выступления действительно были искрометные. И я повторяю, что он стал у нас настолько авторитетным, что его слово принималось как последнее в решении тех или при тех или иных политических оценках. В том числе он был смел и в том, что даже вот новое правительство, которое пришло после Майдана, он обличительные очень давал ему такие определения, некрасивые определения. Его даже тут с ним была в Киеве определенная борьба, но он находил действительно те слои, те аудитории. Хотя у него не было тут больших экранов и больших телеаудиторий. Его тоже тут отодвигали. И мы в Киеве тут еще продолжаем эту борьбу. И вот, наверное, для него это было призванием пройти вместе с людьми там, где они нуждаются в его помощи, в тех действиях, которые он пытался сделать, в том числе и в Украине. Но у нас есть информация, что его хотели в новом правительстве привлечь в качестве члена правительства. Это слова Саакашвили. Наверное, этим все сказано, что, несмотря на ту критику, которую он тут произносил, его очень уважали и ждали его работы.
Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Владимир Семага, вопрос. А какова судьба активов Кахи в России, когда вот он переехал в Грузию и на Украину?
Мне трудно об этом сейчас судить, потому что часть, по моему мнению, все-таки он потерял активов. Частично там.
У него, по-моему, была объединенная машиностроительная
завода. Да, очень крупная была компания, которая и капитализацию неплохую имела. Но, по-моему, ему не удалось все перевести, так сказать, в деньги, и он, уезжая из России, не стал богаче, могу вам честно сказать. Но для него, вот опять подчеркиваю мысль, которую сказали мои коллеги, это была заточенность на подвиг. Вот как бы такая, знаете, вот мессианство у него всегда присутствовало. У него самые были яркие споры с Владимиром Щербаковым. Это, если вам ничего это имя сейчас не говорит, то, в принципе, это один из богатых, так сказать, людей России современной. Это последний вице-премьер последнего правительства Советского Союза. И очень успешный бизнесмен, и человек, который занимается в Калининграде строительством, и не только в Калининграде, по-моему, в Средней Азии, строительством автомобилей, так сказать, созданием современных российских плюс западных автомобилей. Вот Каха с ним спорил всегда, потому что у них была идеологическая несовместимость. Они шли совершенно по разным путям и разными, так сказать, направлениями в бизнесе. И вот эта вот жажда реализовать свои теоретические наработки, жажда понять или, по крайней мере, оценить себя в реальных условиях, и ему нужен был плацдарм. В России ему никто не давал ничего. Я могу вам честно сказать, его попытки вразумить кого-то, и вообще наши общие попытки достучаться до правительства того времени, они, мягко говоря, постепенно сходили на нет. Вот авторитет и бизнеса, и круглого стола, как организации, уходил. Я не знаю, насколько РСПП удалось приподнять престиж. Я думаю, что сегодня они такой же, так сказать, минорной составляющей сегодня выглядят, как и круглый стол десятилетиями, так сказать, раньше. Но вот это вот нежелание власти разговаривать с бизнесом, оно, конечно, его бесило страшно. И для него пик его попыток достучаться до власти, это был 95-96 год. Вот тогда у него еще оставались какие-то иллюзии, какие-то надежды на то, что можно попытаться действительно пойти по пути реформ. Но вы помните это пятилетие, 96-99 год, когда вообще мы просто в никуда шли. И, конечно, его это и разочаровало, и бесило. И его уход в Грузию, это была для него огромная радость. Потому что он получал базу, он получал платформу для реализации своих идей, своего направления, своего концепта. Я думаю, что он по-своему очень был счастливым человеком в последние годы, когда ему удавалось действительно самостоятельно что-то делать. Потому что в России, повторяю еще раз, такие люди, они абсолютно не востребованы. Ну, мы с вами знаем, кто сегодня нужен. Те, кто первый скажет «есть», те, кто первый скажет «да, Владимир Владимирович, все в порядке, у нас все хорошо, и все, что вы говорите, это единственная, так сказать, истина в последней инстанции». Такие сегодня, как Каха, в любом случае здесь бы не прижились.
Давайте послушаем рецепт борьбы с коррупцией от Кахи Бендукидзе в исполнении политолога Кирилла Рогова.
Я видел сегодня какие-то заметки про то, как Каха, какие-то высказывания его и рассуждения о том, как он побеждал коррупцию в Грузии. Когда-то я его тоже спросил о том, как вот вы сумели это сделать. Он сказал, что он не может дать точного рецепта, но что люди, которые понимают управление, говорили ему, что есть только одно правило, что если первое лицо не берет, и все остальные не берут. А если все остальные берут, значит, правило не соблюдено. Ну вот, пожалуй.
Да. Ну, могу вам честно сказать, что... Я могу, да?
Да, конечно.
Вот опять вспоминая те самые романтические, так сказать, годы, когда мы все спорили, когда для нас бизнес был, возможность существовать, возможность реализовываться, и самое главное, наверное, это попытка... опыт каждого из нас привнести в развитие страны. Вот у нас этот круглый стол, он был только лишь для того, чтобы понять, выработать какие-то правила игры, какие-то интересные или неинтересные, по мнению власти, инициативы законодательного характера. Мы хотели понять, куда и в каком направлении двигаться. И, конечно, у Кахи уже тогда вот эта либеральная направляющая, составляющая была доминирующей. Он, конечно, говорил о том, что нужно именно умным, инициативным, грамотным людям отдать всю власть, выплаты власть стране, и тогда мы пойдем вперед, и бюрократия, так сказать, должна как бы отойти на второй план. Это все были, конечно, иллюзии, шарпантье, ничего тут не сделаешь. И многие из наших, так сказать, коллег, они потом это осознали, поняли, и вот вторая плеяда поколения уже бизнеса номер два или номер три, они уже действовали не так, как Каха Бендукидзе. Именно поэтому им и нашлось место здесь. Вот поверьте, было бы все в его жизни счастливо и складывалось бы так, как он хотел, он бы никуда не уезжал. В конечном итоге он мог бы, наверное, добиться и министерского поста, и здесь, потому что, ну, действительно умница, действительно головастый, действительно человек со своим собственным мнением, суждением. Он не был дипломатом. Вот это я могу точно сказать. Он мог войти, так сказать, в клинч и сражаться с любым абсолютно партнером, не думая о том, что в этот случай нужно уступить, здесь нужно как бы заехать с другой стороны. Вот такой человек был воспитан. Он глубоко был искренне убежден, что он знает биологию современного капитализма и биологию бизнеса, и с этим утверждением он и шел по жизни.
Вопрос Владимиру Луновому. А почему Каха верил в то, что можно в кратчайшие сроки реформировать постсоветские экономики? Вот что ему придавало такую уверенность? Как вы считаете, Владимир Тимофеевич, вам слово?
Дело в том, что он был представителем свободной экономики, он носитель этих идей и реализовывал подобные идеи. И вот такие свободы, они несовместимы с тем, что мы имели в Советском Союзе и в постсоветский период во многом. Это сейчас остается, оно трансформировалось, оно имеет какие-то другие формы, масштабы, может быть, и тому подобное. И сложнее даже стало, потому что действительно, вот мы сегодня услышали, что многие бизнесмены новых каких-то таких генераций, они по-другому смотрят на отношения между людьми, между правительством. Они понимают, что через правительство быстрее увеличить свои капиталы, чем через бизнес, через капитализацию и тому подобное. Но это было неприемлемо. Для него, наверное, именно социологически. Он не воспринимал мир в таком измерении, как способ увеличения денег в бизнесе. Это был человек действительно вот биологически, я понимаю, что он видел природу человека. Он понимал, что человек продуктивно работал, он должен работать условиях свободы. И нужно давать ресурсы именно тем, кто более подготовлен, грамотен, способный более и так далее. Я думаю, что вот такие качественные моменты, как подбор людей, формирование структур власти, не благодаря связям, не благодаря взяткам, а вот такие качественных поисках лучших, вот это такой подход, который нельзя выписать формулами и рекомендациями. Это нужно желать и чувствовать, и видеть, и самому быть подготовленным. Поэтому не во всех странах это, наверное, вообще возможно. И вот не оставил таких формулировок, но это было его сущностью.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. А вот, Владимир Усимаг, вопрос. А были какие-то партийные предпочтения вот так у молодого Кахи, когда еще только начиналась многопартийность в нашей стране?
Ну, самый большой, так сказать, как бы яркий пример для меня, это когда на одно из заседаний круглого стола «Бизнес России» я уговорил всех наших, чтобы они встретились с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Не скрою, я тогда пытался самым активным образом помогать Геннадию Андреевичу, чтобы
он... Вы были депутатом от его фракции?
Я был депутатом, но я больше работал на его президентскую кампанию для того, чтобы сделать из него Квасневского нового. Я уговаривал и сказал ему, что социал-демократия и переложенная коммунистической партией в социал-демократическое русло может дать реальные плоды и реальный толчок для развития страны. Именно с этой целью я его тогда и знакомил, как бы представлял его, и он производил нормальное впечатление на всех, кроме Кахи. Каха абсолютно не воспринимал никакую коммунистическую идею, ни в каком виде раз. Государственную вот эту вот всю машину, которая угнетала его все его сознательное время в Советском Союзе, он терпеть не мог. Два, почему я говорю, что с Володей Щербаком он спорил не всегда. Потому что он считал, что Володя, придя в бизнес, все-таки, тем не менее, остался архаично вот в том старом советском времени, что он все равно исповедует ту старую советскую идею, они были достаточно непримиримы. Но личных симпатий какой-то партии у него абсолютно больше, я вам скажу. Вот это, помните, так называемая семибарки, банкирщина, когда вошел, так сказать, какая-то часть бизнеса вошла в определенное соглашение с Борисом Николаевичем Ельциным, он не участвовал в этом. Он не стал в этом участвовать, потому что он считал, что подобная позиция, она не то что принижает бизнес, но она не дает преимуществ в конечном итоге ни бизнесу, ни власти. Это симбиоз, который работал во вред. Вот его ощущение было, что мы вам помогаем, мы сейчас, Борис Николаевич, вам немножко с деньгами здесь, чуть-чуть, а вы потом нам. Вот он эту формулу не принимал. И он ничего не получил из той победы 96-го года, в отличие от многих. Я вас уверяю, что многие получили на этом такие, ну, что мы, история знает, так сказать.
Кроме дипломов белых от президента, кое-что еще получили.
Да, немножко было денег еще там и все прочее.
С нами на прямую связь вышел Георгий Нозия, политолог, как с месяца посвящения Грузии, работавший в одном составе кабинета вместе с Кахой Бендукидзе. Георгий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, каковы были деловые качества и стиль работы Кахи как государственного чиновника? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, вот
как... Сейчас вопрос, я не совсем понял.
Каковы были... качество деловые Кахи Бендукидзе как чиновника, как бюрократа, условно говоря, в хороших кавычках, и как реформатора государственного аппарата. Вот что мы хотим от вас услышать. Георгий, вам слово.
Я работал не так долго с ним. Он был тогда начальником или руководителем администрации премьер-министра. Ну и он как бы гарантировал единство усилий, скажем так, кабинета в каждодневном исполнении государственной власти. То есть вот как работала государственная власть, ну, реально в этом большую роль играл Каха Бендукидзе, когда он уже не имел должности министра к этому времени. Ну, он собирал каждый, там, не знаю, в среду или какой-то день заместителей министров и прорабатывал конкретно вот что и как должно быть. И как я знаю из его, так сказать, от людей, которые знали его как бизнесмена, ну вот он был очень дотошный, он любил детали, он ходил во все тонкости, там, и так далее. То есть, с одной стороны, у него было как бы такое общее видение, там он, не знаю, там либертарианец, либерал, очень такие четкие, часто жесткие идеологические взгляды, но с другой стороны он был человек деталей, конкретики и вот для очень конкретного менеджмента, скажем так. И, насколько я знаю, это было, это касалось всего всех проектов, которые у нас существовали в Грузии, допустим, связанного с университетом и так далее. Но это касалось его роли, собственно, в государственной администрации.
Георгий, мы знаем, что Каха не любил громких слов, но как проявлялся вот его патриотизм? И можно ли его назвать вот примером для подражания новому поколению грузин как патриота своей родины?
Да, без сомнения, он не был действительно любителем патетики, но ну, он всегда исходил из публичного блага и общественного блага. Как он его понимал? Конечно, он его понимал по-другому, отлично от многих других людей. Но его либерализм, его подчеркивание, так сказать, личной инициативы и личных прав, персональных прав вместе с тем, это было определенное видение того, как должно развиваться общество, что дает шансы, в частности, Грузии, для того, чтобы она стала действительно цивилизованной страной, которая может себя уважать. Это был его пафос, который проявлялся во всех его действиях, но который, мне кажется, объясняет и то, что особенно вот последние годы, когда он уже не был на государственной службе, он в основном занимался образованием. Его как бы вот последний очень важный проект — это проект университета, поскольку он считал, что образование, качественное образование — это то, чего особенно не хватает Грузии, и то, что ну, имеет решающее значение для развития этой страны. Это чисто патриотический проект, он не имел такого, скажем, коммерческого значения для него.
Спасибо, Георгий. Вопрос Владимиру Лановому. Вот мы знаем, что Каха избегал злословить о своей родине, такой, что ли, в смысле политическом, избегал критики Кремля, но тем не менее чувствовалось ли, Владимир Тимофеевич, что он был разочарован в нынешних российских властях из-за их коррумпированности и агрессивности и великодержавности, вот так бы я назвал. Вам слово, Владимир Тимофеевич.
Да, вы знаете, его такие человеческие качества и общественная позиция, они были очень четкие, очень определенные. Для него были важны определенные ценности. И это мы слышим сегодня от всех участников нашего разговора. Он имел какие-то идеалы. Это человек, который имел идеалы. Он к ним стремился, он понимал, что это правда. Не то, что говорят, особенно политики, которые в устах имеют одно, в головах другое. Для него была вот эта правда важнее всего. Он, наверное, видел, что в России за бравадой, за словами, за какими-то формальными рыночными институтами на самом деле формировалась клановая, такая малопродуктивная в целом система. Система для наживы, но не для вот этого общественного блага, для всех, развития всего общества, всех людей. Наоборот, понятно, что такие системы централизованного, административного типа, которые не дают никаких свобод, они несовместимы с талантом, они несовместимы с интеллектом. Интеллект нужен только тогда, когда есть свобода, когда есть администрирование, авторитаризм и поддакивание на всех уровнях, то тогда не нужны интеллектуалы, не нужны развитые люди, не нужны люди, которые дают какие-то творческие вещи, какие-то начала. То есть это, понимаете, это не отношение к плохой стране, к хорошей стране, к хорошей культуре, к плохой культуре, к успешной, неуспешной и так далее. Это был принципиальный взгляд, что на таком поприще такими методами нельзя построить это благо. И вот, наверное, в Грузии что-то произошло, что-то получилось. Формальные показатели, номинальные показатели кратно выросшие, даже в некоторых позициях в десятки раз. Это все показывает, если дайте людям свободу, они сотворят чудо. Вот он и хотел это дать людям. И понимал, что в России пока что, наверное, это невозможно.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Вот я как раз хотел спросить о его отношении к российским властям. Владимир, вот чувствовалось ли, что Каха разочарован элитой российской политической, и то, что власть оказалась неинтеллектуальна, и плебейская, и коррумпированная?
Ну вот, я считаю, что наш коллега сказал абсолютно точно, потому что интеллект нужен тогда, когда он востребован. Каха был интеллектуалом. И первоначальная эйфория наша общая по поводу изменений в России всего и вся, модернизация, постановление реформ, выход на какие-то определенные позиции, все это постепенно, причем не без помощи его же коллег, типа Чубайса, типа многих других, уходило у него на... Он испытался этому сопротивляться. Он пытался, так сказать, по-прежнему верить, что огромное количество людей на самом деле думает так, как он, и просто сейчас какие-то временные трудности, там, 96-99 годов, которые, ну, вот, не позволяют выплеснуться наружу всему тому позитиву, который есть у него и его людей, которых он искренне считал своими близкими людьми. Потом возникало постепенное разочарование, и вот этот уход многих в чиновничество, он для него, конечно, был неприятным таким вот поражением его собственных иллюзий. И не случайно Грузия, Украина – это синонимы свободы, освобождения, это синонимы движения вперед на сегодняшний момент в современной истории бывшего Советского Союза. Я не как, так сказать, с великодержавной позиции говорю, а просто была такая общность Советский Союз, и вот она, распавшись, начала двигаться неравномерно, неравнозначно. И вот Каха был всегда там, где востребован интеллект по-настоящему. Более того, я могу вам сказать, что его позиция по отношению к нынешней власти, она же каким-то образом все-таки проявлялась. Он поддерживал оппозиционные средства массовой информации. Он никогда не шел на компромиссы, так сказать, с кремлевской властью, уже даже в тот момент, когда вот становление Владимира Владимировича Путина как личности, как, так сказать, царя-небожителя в России стало очевидным. Вот эти первые 4 года, там, 2000-2004 год, он уже тогда стал дистанцироваться. Он понимал, что ему в этой конструкции отношений власти и бизнес места нет. И вот не случайно все то, что... Я с ним в последний раз увиделся, когда он перед отъездом его, когда он продавал свой банк, когда он понимал, что, так сказать, нужно как-то уйти, аккумулировать какие-то средства и закончить все, что в России есть, и все, что в России он, к сожалению, потерял в моральном плане. Потому что он очень хотел выстраивать, ведь действительно его вот этот холдинг, который он делал, он был масштабный, он был мощный, он был на виду, на слуху был. И когда это все стало постепенно поджиматься, когда его стали со всех сторон придавливать, когда те самые свободы, о которых он бился, они стали исчезать постепенно, конечно, он понимал, что... Ну, зачем? Ну, потратить свою жизнь на борьбу, ну, тогда надо в диссиденты уйти, так сказать, там, в лагеря пойти, дальше там уже на Соловках где-то заканчивать свою жизнь. Он предпочел совершенно иной путь приложения своих сил там, где они могли быть востребованы. Грузия, Украина.
Да, вопрос Георгия Нодия. А какова сейчас судьба основных начинаний Кахи Бендукидзе? Вот на каком этапе находится идея университета? И в чьих руках его... Что ли, продолжение его дела? Вам слово, Георгий.
Ну, я не знаю всех юридических деталей. Насколько мне известно, существует фонд знания, который непосредственно руководит университетом и, возможно, является юридическим собственником университета. Ну, я предполагаю, что он позаботился об этом, об, скажем, юридической устойчивости этого учреждения, тем более, что он знает, что нынешние власти рассматривали его как врага, и особенно, так сказать, именно потому, что у него есть как бы университет, и с их точки зрения это делало его опасным, потому что значит, у него есть там молодые люди, которые могут пойти против существующей власти, но, ну, я надеюсь, что у этого университета будет все в порядке. И там достаточно толковые люди, которые будут работать так, чтобы этот университет действительно остался одним из лучших в Грузии, чего он смог достичь достаточно быстро. Но что касается каких-то его бизнес-начинаний, мне очень трудно сказать, кто его наследники и как это все будет развиваться. Но университет, это без сомнения, был его самый главный проект, его последних лет его жизни. И поэтому очень важно, чтобы этот проект продолжался без него.
Владимир Тимофеевич, вопрос. А как Каха проявлял вот эту свою идею, что необходимо вкладывать средства в молодежь, в образование, в интеллект? Как он проявлял ее на Украине? Вам слово, Владимир Тимофеевич.
Он встречался с многими студенческими обществами, выступал в клубах, встречался с бизнесменами. Можно повторить то, что уже было сказано, что его очень ждали. Люди воспринимали это открытыми сердцами, и все, что он говорит. Все тянутся к свободе, все тянутся к правде, все тянутся к справедливому своему собственному состоянию, жизни и так далее. И в Украине революция не просто так совершилась. Наверное, подавление этих прав людей и желание людей было просто очень циничным, очень наглым и очень стремительным. 2-3 года страну превратили в что-то непонятное. Поэтому люди ждали, ждут и сегодня ждут таких лидеров. Саакашвили у нас очень хорошо воспринимается, он его очень слушает, просто затаив действительно дыхание. И оба эти лидера понимали, что передача знаний, накопленного опыта очень важны для Украины, и не только для Украины, а для многих стран, может быть, для половины стран мира. Это важно. И Саакашвили говорил о таких проектах образовательных в Украине. Больше деталей мне неизвестно, но я думаю, что это два таких друга, партнера, которые понимали свою значимость и понимают в лице Саакашвили свою значимость у нас на земле.
Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Вопрос Владимира Семага. Вот мы видим, что Каха был располагающий к себе человек, прекрасный рассказчик и
остроумный
собеседник. А каким он был в повседневной жизни, вот если отвлечься от его деловых этих занятий большим бизнесом?
А ты знаешь, нельзя, наверное, вообще его вот рассматривать. Я, например, не представляю себе его человеком, который дистанцировался полностью. Он даже если когда мы сидели, просто, ну, как обычно, вся круглый стол потом заканчивался ужином. И мы нормальные люди, все сидели, шутили, разговаривали. Понимаешь, остроумный человек за столом – это большое приобретение для любой компании. Но сказать, что он уходил от всего, вот от своей сущности, нельзя. Он был в бизнесе постоянно. Он очень точно, фиксированно все время, знаешь, как бы так считывал ситуацию. Он все время постоянно был в работе, даже тогда, когда он отдыхал. Поэтому нельзя сказать, что это был такой, знаешь, балагура весельчак, для которого вот хорошая компания – это уже все, а бизнес – это он завтра утром встанет и будет делать. Нет, он был в бизнесе постоянно, абсолютно точно. Он был один из тех первых, который мобильную связь использовал на все 100%. Это вот, ну, тогдашнее время, 95-й год, когда считанные персонажи имели эти мобильные телефоны.
То есть он не жалел роуминга?
Нет, 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 абсолютно. Больше того, я могу сказать, что он один из первых, кто и пользовался им достаточно интенсивно и с пользой для себя. Но вот очень важно понять еще и следующее обстоятельство. В нем как в человеке. Он был не очень, как вам сказать, не очень удобный. Вот когда речь шла о том, чтобы рассказать какой-то анекдот, рассказать какую-то интересную шутку, поделиться чем-то, это один человек. Но когда речь касалась о том, что вы пытаетесь каким-то образом проломить вот ту крепость его идеологии внутренней, которая у него есть, он становился абсолютно непримиримым. У него тогда уже не было ни мягкости, у него уже не было никакой деликатности обхождения, он очень жестко отстаивал свои принципы. Почему я согласен, что многие в Грузии, например, на Украине, не воспринимают его однозначно только как позитивный, знаете, вот был Акаха. Даже сегодня, может, многие будут еще злословить вслед ушедшему человеку, царство ему небесное. Но он был очень принципиален в отстаивании своей позиции. И это, наверное, делало его гораздо неизмеримо более важным в качественном плане, чем нежели человека, так сказать, веселого человека, общительного. Но хотя вот товарищеские отношения у нас были все, ну, на самом высоком уровне. Может быть, потому что мы были значительно моложе, чем нежели сейчас, и отсюда и восприятие это было.
А были у него какие-то, может быть, университетские друзья?
Я их не знал. Мы общались вот только в рамках того круга, который мы сами для себя создали, потому что у нас как бы было общее понимание, что бизнес есть, государство есть, и необходимо найти некую дорожку, проторить эту дорожку для того, чтобы бизнес и государство существовали вместе. Если как не равноправные партнеры, то, по крайней мере, как уважающие друг друга партнеры. Этого не произошло. Его уход – это лишнее подчеркивание того, что мы идем по неправильному пути. Давайте двух бизнесменов сравним. Покойный Каха Бендукидзе и Игорь Иванович Сечин. Биография последнего – это помощник, верный товарищ по, так сказать, бюрократическому столу. Это человек, который способен сделать все, что вы скажете, но никогда в жизни не создавший ничего самостоятельно. Каха – это человек, который знает, как создавать самостоятельно, знал, как что-то можно создать, и пришедший вот на эту же самую стезю, что Игорь Иванович Сечин, несколько лет назад, в бюрократическую систему. И вот эти два человека, конечно, приносят в наш мир совершенно разные и по ценностным показателям, и по, ну я не знаю, по всем, по экономическим показателям свое вот, в это вложение в нашу жизнь совершенно различное. И вот, когда я говорю о Акахе, я говорю, конечно, о его значимости, о человеке, который умел двигать процесс. Игорь Иванович Сечин и многие такие, какие рядом с ним сейчас, они этот процесс двигать не могут. Они могут лишь слушать то, что им говорят, и исполнять. И вот сегодняшнее слепое исполнение и привело страну вот к этому. Вот это наше отсутствие нет. Отсутствие вот той самой борьбы и спора, который, как я еще раз говорю, позволял себе в отстаивании своих интересов, это все ушло. Все нынешние, сегодняшние, так сказать, правители, они говорят, да нам лучше согласиться, потому что все равно отвечать будет вот он. А мы, согласившись, будем делать свое немножко маленькое дело и не забывать о себе. Вот в чем разница между Кахой и сегодняшними, так сказать, знаменитыми и великими людьми, про которых пишут газеты и излагаются песни и легенды.
Вопрос Георгию Нодия. Вот в политической истории Грузии, к сожалению, в новейшее время немало загадочных уходов из жизни и бизнесменов, и политиков. Да, и сердечных приступов. Мы помним, как была история драматическая с Бадрией Патракатишвили, тоже в Великобритании. Есть какие-нибудь конспирологические версии, появились в грузинской политической элите относительно событий сегодняшней ночи? Вам слово, Георгий.
Ну, всегда мы любим теории заговоров. Конечно, кто-то сказал, что вот он слишком много знал, там и там мало ли что, но ну, мне кажется, это только это нельзя принимать серьезно. Каха до последнего времени жил в Тбилиси. В Тбилиси убивать людей гораздо легче, в общем-то, чем в Лондоне, во всяком случае, для других грузин, так что я серьезно это не воспринимаю, такие вот разговоры, хотя, конечно, они могут быть и будут, наверное.
А на Украине как с этим, Владимир Тимофеевич, гуляют какие-нибудь версии детективные относительно ухода из жизни безвременного? Мы так понимаем, все-таки был здоровый человек. Как и Бендукидзе, вам слово, Владимир Тимофеевич.
У нас появились в сетях мнения, что он представлял угрозу современному режиму. Тем более, что Саакашвили сказал об этом, что недавно у него состоялся разговор с Кахи Бендукидзе, который сказал, мы теряем Грузию, надо делать, надо создавать определенные противодействия. Для этого он в Лондоне собрал группу юристов, которые бы опротестовывали определенные действия, решения сегодняшней власти Иванишвили. Поэтому возникли разные предположения. Но информации, конечно, во-первых, мало. А во-вторых, неизвестно, будет ли раскрыто это преступление, поскольку как-то так получается, что ну, не всегда англичан интересуют нюансы смерти людей с бывшего Советского Союза. Так можно судить по недавним смертям.
Да, спасибо, Владимир Тимофеевич. Вопрос Владимира Симага. Был ли Каха склонен вот к каким-то интригам и вообще закулисным альянсам, что ли, политическим?
Ну, про политику еще раз говорю, что у него было свое предвзятое отношение к политике, к политической жизни в России. Он ее воспринимал лишь поскольку те или иные вопросы политики так или иначе были связаны с развитием бизнеса и с становлением бизнеса в России. В этом плане. Но когда бы, вот я не припомню ни разу случая, чтобы он говорил о становлении какого-то, так сказать, там инструмента власти, о попытках войти в какое-то точное соприкосновение с какой-то из политических партий и через нее начать. Ведь смотрите, уже на его памяти были и левые партии, ну не левые, а я, так сказать, я не знаю, как сказать, это в России право-лево толком, у нас все перепуталось. Ну, какие-то вот демократические партии, либеральные. Он никогда особенно... Он мог помогать. Он мог быть достаточно ответственно, так сказать, подходить. И то я никогда не припомню случая, чтобы он там был, так сказать, человеком, который существенным образом оказал влияние на становление той или иной политической структуры. Ему казалось, что страну должны двигать герои. Ему казалось, что страну должны двигать те люди, которые искренне хотят это делать, вне зависимости от того, какой значок у них вот так, слева или справа, там, какой флажок у них это стоит. Вот это его было убеждение. И вот он в Грузии, в принципе, себя так и повел. Когда он оказался востребованным в своей родной стране, стране, так сказать, на языке, который он говорил, то для него это было очень большое счастье. Украинский период, я рассматриваю, это как уже удовольствие от признания заслуг. От того, что я знаю, что я что-то могу сделать, причем что-то из этого не может не нравиться людям. Каким-то определенным людям может не нравиться, так же, как это и в России было. Он многим не нравился в России, потому что независимость суждений сегодня, где она? Скажите, вот в крупном бизнесе. Вот помните, такой был Евтушенко у нас, да?
Да.
Бизнесмен был, да. Где сейчас бизнесмен?
Под домашним арестом.
Мало того, более того, он дал команду, чтобы, значит, ни в коем случае АФК-система не шло на апелляционную составляющую и не оспаривала решение суда. У тебя оттяпали все, что у тебя есть, а человек говорит, знаете, а мы не будем сражаться за это. У нас нет. Я лучше под домашним арестом, тихо, спокойно. Вот, сейчас отберут у меня все, и слава богу, все закончится на этом. Вот он думает именно так. Каха не был таким. Он просто не дожидаясь, пока у него что-то отнимут, хотя кое-что ему пришлось потерять здесь. И он просто уехал, понимая, что есть места в этой стране. Если бы он не был грузином, а был бы, например, камбоджийцем или, так сказать, венесуэльцем, он бы уехал туда. И он пытался бы там, в своих, так сказать, в этих странах что-нибудь тоже сделать. Потому что это был человек созидания. Я подчеркиваю еще раз, Игорь Иванович, Сечин и Каха – это два полюса сегодняшней современной России. И вот тут нужно быть абсолютно предельно к себе откровенными и честными, что с теми людьми, которые сегодня у нас в стране заправляют бизнесом, мы никакого бизнеса в стране не построим. Я это говорю со всей ответственностью, поскольку у меня за плечами и достаточно большой опыт и политический, и в бизнесе, да и сейчас я не чую, что иногда там немножко там, вышиваю что-то для того, чтобы кормить семью. И я могу точно сказать, что вот тот контингент, тот состав бизнесменов, передовой отряд, плюс это РСПП, которое, по-моему, называют болото какое-то совершеннейшее, это люди, которые ведут Россию в никуда. И если они не найдут себе силы противостоять процессам, которые идут сегодня, то мы в конечном итоге все вместе с ними окажемся непонятно в какой позиции, если не изгоями вообще. Что для России будет просто дикой ситуацией. Россия, которая исторически всегда занимала свое место в мировой истории, ну, по крайней мере, на том моменте, на каком она существовала, относительно недолгий период времени в историческом плане. Мы же не Древний Рим, не Египет. Но вот сегодня мы теряем наши позиции только благодаря вот этой соглашательской, конформистской настроенности нашего бизнеса, в первую очередь. И Евтушенко, это вам пример того, что руку ему отрубили, вы скажете, знаешь что, мы бизнес за ним, и руку тебя отнимем. А он скажет, ну ладно, хорошо, давайте. Только чтобы не больно было.
Только не
больно.
Право.
А? Да, ну я потому что там писать, читать там. Ну вот эта позиция сегодня. Вот Каха покойный был не таким.
А как вам показалось, ощущается ли сдержанность официальных властей в реакции на его смерть?
Конечно.
Поскольку он
был... Кто это умер? Вот такая хамская манера. А кто это? Знаете, Каха Бендуки заскочил. А кто это? Кого это из них волнует? Он что? Он, так сказать, сегодня приближен к Путину? Или Владимир Владимирович Путин сказал о том, что он хороший человек? Или, может быть, он с ним общался? Нет. А раз нет, все. Мы не знаем этого человека. Путин его не знает. Мы не знаем этого человека. И будет, и средства массовой информации тоже так. Коротенькая история. Знаете, скончался знаменитый в прошлом.
В криминальной хронике.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Больше ничего. И вот это вот наше, опять-таки, хамское отношение к самим себе. Во имя того, чтобы выстроить некую благостную, благополучную лестницу, повинуясь одному инстинкту. Вот посмотреть на хозяина, понять, что он хочет, и на этом основании выиграть.
Большое всем участникам нашей программы спасибо за участие в нашем прямом эфире. Большое спасибо Тбилиси, где с нами был на связи Григол Катамадзе и Георгий Нодия. Спасибо Киеву, откуда с нами на связь вышел Владимир Лановой. И большое спасибо Владимиру Семаго, который был в нашей студии сегодня, в этот грустный вечер, когда мы вспоминаем нашего, да, я бы сказал, коллегу, потому что действительно как владел несколькими СМИ и был соучредителем канала ТВС, и был бизнесменом и реформатором. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».